Так, генетический код. Ни для кого не секрет, что, значит, мы, конечно, начинаемся все в небе. Да, начинаемся в небе. И вот давайте так вот я потихонечку буду напоминать, сколько у нас вот этих слоев информации у нас получается. Ну, там, ладно, это микро вот эти слои, энергетическая оболочка, потом вот эти вот низкочастотные вибрации нас особо не интересуют. Потом у нас идет так называемый ментальный пласт. Параллельно с ним, естественно, от тела, собственно, да, а не то, что как слоёный пирог идет этот вот у нас астральный, потом каузальный высокодуховный, до этого все низкодуховные были, потом высокодуховный пласт, потом Отец, Сын, Святой Дух. В обратном направлении, естественно, наоборот. Значит, человек берет свое начало в небе. На уровне Отец, Сын, Святой Дух, вы знаете, да, да. И разум у нас совпадает с Божьим, и Царствие Божье нас благословляет. Но потом получается, что, знаете, вот человеческого генетического кода, я неправильно говорю, криво, просто я не расшифровываю пока. В небе нет, он, конечно, есть, он, Бог нас создал, есть. Но вот, например, фамилия, родословная и так далее, так-то на небе-то не прописаны. Прописаны наши характеристики, вот такие-то, такие-то, вот человек там такого-то пола, вот, рожденный там или должен родиться там-то, там-то. Потом есть база прошлого обязательно, и человек с учетом своего прошлого идет, когда идет рождаться, он выбирает действительно генетическую кодировку с учетом себя. То есть тут что понять-то, везде эффект зеркала, везде голограмма, везде эффект зеркала, ничего нового не скажу. Неужели человек не может родиться в среде себе неподобных? Не может. Вот не может. То есть, когда меня спрашивают, так мы выбираем, что ли, себе? Родословный ответ – да, выбираем. А как мы выбираем? Вот, знаете, мы прилипаем, скажем так, прилипаем к своей генетической кодировке, в каком смысле своей, к подобной себе. Вот и все. То есть вот до смешного доходит, бывает такое, что вот, предположим, человек в прошлой жизни был, в Татарстане. Вот в Татарстан мне в башку вдруг пришел, например. И в этой жизни он не обязательно должен быть татарином. Но у него порода обязательно будет татарин. Вот обязательно вот так вот, как пазл складывается генетическая кодировка. И по факту-то у человека, у каждого так вот все ведь и складывается. Значит, вот, например, создавались у него какие-то проблемы и трагедии. Там какие-то были трудности, преодолевал. Потом черты характера у него такие-то были. Вехи его жизни все равно записаны в хрониках его духа. И он вот с этой вот схемой фактически должен встроиться в механизм информационного поля родословной. И там будут прям повторы некоторых его вех жизни, оказывается, идут повторы. Поэтому, в принципе, вот даже по прошлой жизни, ну, не всегда можно судить. Можно посмотреть по генетике. И просто, ну, половина не половина, но какая-то часть точно будет совпадать с тем, что он вот в прошлом делал. И вот сейчас опять начну мужественно рассказывать на тему того, как мы выбираем свою эту генетику. Просто уже 50 раз рассказывала, но я каждый раз что-нибудь новенькое. Но я вообще постараюсь недолго на эту тему. В общем, действительно, мы все летим, оказывается, на седьмого предка по отцу. Вот. И вот смотря какая интенсивность рождения, рано рождают они, рано. Раньше нам в 16 рожали, по идее, но это раньше. Потом как-то, ну, может, кого-то в 30 рожали, наоборот, там, с интервалом. Поэтому с седьмого колена до нас, ну, сколько там, как? Ну, 150, наверное, лет примерно проходит. И напоминаю, что, как я всегда говорю, первое колено всегда это я, личность. Второе колено это родители. Вот. А дух человеческий обладает голографичностью. Когда он сгущается у седьмого предка, он сгущается не весь, а сгущается его только часть. Сгущается он тогда, когда его седьмому предку отроку примерно лет 13. Вот ему лет 13-14, у него возникают гости из будущего около. Потомки. А что, до этого не видно, будут ли дети? Видно. По идее, прозорливцы могут видеть, сколько может быть детей у этого ребенка, даже пока он еще ребенок. Но это не настолько важно. по факту получается, что, ну вот они как бы есть, но знаете, вообще все это такое немножко относительное. Получается, что если у человека есть будущее, конечно, у него может встраиваться и родословная, и дети видны, но энергия продолжения рода, вот именно вот эти седьмые потомки, они проявляются, когда ребенку лет 13. 13, максимум 14. Вот в этот период, видимо, половое созревание, вот проявляются вот эти седьмые потомки. Почему именно седьмые? Семя, семья, семь колен, семь раз отмерь, один раз отрежь. Это, не знаю, я, наверное, так назову закон семи колен. Вот он как бы начало, и появляются замыкающие. А у его, значит, сына, когда будет сын, тоже к 13-14 годам тоже появятся замыкающие. И вот так вот мы вот так тыдым, вот так вот мы идем. Можно ли видеть, какой пол? Ну, знаете, не раз... по-честному признаться, нужно просто догадываться, что, видимо, мужики. Ну, мужики, да. А потомство так-то ведь много, по факту обязательно должны пролезть мужики, потому что это генетика по отцу. Вот. Сама по себе родословная, она всегда как косичка действительно плетется. То есть вот, например, вот у нас у всех есть седьмые прародители. Там их дофига этих много. Но мы-то прилетели к одному. А какие-нибудь у нас еще родственники прилетели к другому прародителю. И к нашим вроде как тоже. Ну просто к другому. И даже наши родные братья и сестры бывают прилетают к другому прародителю. Как у меня с братом. Брат у меня прилетал не к моему, а к своему. Ну, потом встретились, вот в этом помете, что называется. Ну, то есть имеется в виду в разных пометах. Ну, как бы вот.
У этих родителей. А когда род вырождается, одни девочки, все постоянно.
Ну, тогда просто не будет седьмых потомков.
Не будет и все.
Ну, они как бы будут. Знаете, получается-то вот смотрите как. Ну да, наверное, так оно и получается. Если, например, я родилась, значит, я все-таки прилетела на седьмого предка. Говорю, что мои дети уже не прилетели на седьмого предка. Ну, получается, они прилетели на седьмого предка по отцу. Знаете, бывают исключения, очень странные исключения. В любом правиле всегда есть исключения. Когда какому-то ребенку позарез надо родиться у этой мамы. Вот просто позарез, и он пойдет по головам, неважно, какой папа. Такие вещи бывают. Но это бывает не так много, не так часто. Раньше такого вообще у нас не было. Но стало появляться это не так давно. Когда генетическая кодировка стала проститутской, извините за выражение. Когда стало много мужей, много жен. Ну, вот так вот. А раньше все было очень строго. Прям все. Родовые ветки. У нас же действительно предки и потомки были так соединены, что ты, даже говорю, посадка головы, например, Кать, определенный, и все семь колен, и 12, и 25, все одинаковые. Такие, знаете, например, ну, вот просто. Или все рябые. Вот. Это, да, это рябые, это те вот с того села, они там все рябые. Ну, вот как-то вот так вот. Сейчас, конечно, все не так. Сейчас стало больше как-то все это вот. Ну, когда у жены не один муж, все спутывается. И у нас родословные все путанные, перекрученные, конечно. Вот. Исключения составляют люди из очень серьезных, когда-то богатых, обеспеченных семей, каких-нибудь серьезных родословных. Вот. Вот эти люди, они, их, конечно, немного, но на самом деле, может, их немало, немало. Но они как-то, вот знаете, как сказать, и геометрия поля все еще угадывается, несмотря даже вот бывает до 20-го колена, но оно все равно угадывается. Это такие родословные. По крови там, по состоянию. Вот если, например, по роду там князья, бояре какие-нибудь, или очень такие серьезные дворяне известные, они, вот этот вот дворянский род, бывает измельченный такой, ну, мелкие, например, были. Тех, может, и не угадаешь. Вот если, например, генетика такая была сильная, то до сих пор, ну, хоть 21 век, но все равно чувствуется. Говоря, вот, ну, вот. Даже если всех там перестреляли или они как-то обмельчали. Но бывает аж до, ну, до 20-го, не до 20-го, но до 12-го колено. Бывает, чувствуется вот эта вот генетическая кодировка. Вот. И почему сильная родовая ветка? Все равно вот это, знаете, как вот это, как смоковница-то в Библии. Не пересыхает. Да ее тут уже разбавляли всеми. А все равно кровь чувствуется и все. Чувствуется и все. Вот такая вот штука есть. Значит, сам по себе генетический код, он действительно берет свое начало вот именно вот этот земной, в высокодуховном пласте, в каузальном. А в низкодуховном пласте, в астрале, в ментале, собственно, в клетке тела и подавно. Здесь что, вот в биоматериале, ну что, как биоматериал интересная штука, там можно много чего найти. Но информации как таковой, конечно, информацией обладает больше астральный пласт и каузальный. То есть дьявольский, собственно, уже не дьявольский, приближенный к Божьему полю, где идет именно вот эта вот информационная составляющая. В астральном пласте генетика не врет. Почему? А что ей врать-то? В астральной пласте она не врет, там врет другое. Там всякие вот перекосы в энергиях, ну, там порталов очень много. А если, например, читать генетику, в астрале можно читать генетику. Она не будет там враться, там будут видны внешность наших прародителей. Но я все равно люблю сидеть в каузальном пласте, потому что там то же самое. Просто оно, знаете, оно как все равно почище, информация. Она более стройная, конкретная такая. Меньше там, потому что нет никаких порталов в высокодуховном пласте. И вообще основная часть духа у нас именно находится, собственно, вот в этом высокодуховном пласте. Ну, если так разобраться, значит, сверху вниз в него входит Отец, Сын, Святой Дух. Дальше вот этот астральный пласт, который все равно забивает. Там он не врет, но он выдает такую, как умоляку. Там надо уметь тоже настраиваться, а смысл... Я просто обычно людей выстраиваю высокодуховно, да и сиди, да считывай там себе, сколько тебе надо. Вот. Генетическая кодировка каждого человека выстраивается именно на свой манер. На современный манер рассказывать долго. Вообще-то много долго, действительно долго рассказывать. Я, наверное, так сейчас выстрою ту информацию, которая мне велена. Предварительно покручила с энергией. Я же побежала вперед. Ничего не покрутила. Сонных немножко побью.
Такое ощущение, что ты сейчас назад начала крутить там что-нибудь.
Ну, это хронически уже.
Накручивать.
Ну, конечно. Кушала и крутила. У меня же был ужин перед вами.
Чашку чая?
Нет, грибовницу откушали. Господи, помилуй. Помоги избавиться от уныния по роду. Здесь немножко сдавленность у вас поубираю. От локдаунов. Локдаун-даун. Натуральный даун. Неподдельный.
Все к вам текстом, да? Не понимаю.
Да вот как-то вот в каждом слове все написано. Лох даун. Все в него играют.
И верят, самое главное.
Да пусть они верят. Милый, сейчас потихонечку покручу энергии еще. Кстати, нас вроде как уже меньше начинают обсыпать. Почему я вас поздравляю? Сначала было такое, что до декабря. Ну, я думаю, до декабря, наверное, просто как-то все так поменьше.
Я сегодня увидела самолет, за которым. Ну вот самолет. И вот за ним всего лишь вот такой вот пердёж. Ну, то есть свой собственный.
Ну, это его.
Это этот... его собственный. Все. То есть вот.
Конец. Ну, то есть человеческий самолет.
Да, и за ним ничего, никакого вот этого километрового хвоста нет.
Я сегодня вот тут видела, летел прям вот так вот. Через все небо прочерчено.
Нет, это тут совсем чуть-чуть.
Будут.
Нет, это прям...
А тут что-то пробелел.
Напало свой.
Нет, ну там уже летают самые с Норвегии девочки самолеты через нас.
Знаете, я сейчас немножко расскажу, пока кручу энергии. Вообще, тут этот полковник же Квачков тут полежал, да, в больничке. Он же старенький, на 8-м десятке. Вот, и... Я еще так похихикала. Ну, где он заболел? Он был, значит, в Самаре, в Ульяновске, в Тольятти, который рядом с Ульяновском. То есть это он заболел. Сильно заболел, попал в больницу. 90% поражения легких. Лежал в реанимации 2 недели. Восстанавливался долго потом, ну, где-то был, я не помню где. Говорил, да я не помню. Ну, в общем, где-то еще в санатории был, но уже не в Ульяновске. Уехал оттуда. Вот, на 8-м десятке 90% легких, да, выкарабкался. Ну, он, конечно, сделал выводы определенные. Он такой говорит, Господь Бог меня, говорит, не забрал. Значит, говорит, что-то еще надо сделать. Так он, знаете, он просто сделал свои прекрасные выводы. Он военный, он полковник. Вроде как полковник, все забываю. Вот, весь в ордена уже такой. Но он все время за родину, кто его интервью слышал, знаете, что человек хороший. Вот. Говорит, точно химия. Это точно химический пневмонит. То есть, во-первых, у него куча знакомых врачей. Все это объясняли. И он тоже, знаете, вот как объясняет. Говорит, вот обрабатывают, например, эти остановки первые. Потом обрабатывают все эти автобусы и так далее. Первое, это, говорит, мы под кондиционерами с женой. Просто, видимо, как продуло их. Вот. А потом говорит, вот как раз про эти следы. Я говорю, сначала не верил. Думаю, вроде военный, не верит. А потом, говорит, вот он потом разобрался, информацию собрал. И говорит, вот рассказывает, что летели обратно, говорит, уже вот после всего этого, все, значит, это в стрессе же тело, все. Ну, восстановился более-менее. И, говорит, попали, вот в этот как раз химтрейл попали. Видимо, пролетел самолет. А они же что там, трассы-то пролагают. И они в этот как раз химтрейл-то и попали. Полчаса, говорит, летели в химтрейле. Говорит, ну, как, говорит, с неба смотрится? Черный. То есть они в черном, вот в черной трубе-то и летели. И где-то 30 примерно или 50 метров, видимо, в ширину. И вот так вот летели. Ну, там, собственно, герметично, так все нормально. Видимо, как-то почему-то... Земли-то видится белым, а если летишь в нем, то он черный. Ну, вот он объяснял, как мог объяснял, что действительно там специально есть где-то в аэропортах специальные боксы, в которых никто не пускает, никого не пускают. То есть они туда самолеты загоняют, там что-то там подсовывают, и идет, конечно же, как через спутник, контролируется с земли. То есть пилоты летят, они ни при чем. То есть пукает тогда, когда надо. Ну, так вот. Вот. И он это поняла, что выведывает сейчас все везде. Ну, не только он. Вообще поняла, что военные чего-то выведывают. Потихонечку. Посмотрим. Вот. И информация, что это скоро все закончится. А я не могу никак выключить. Она у меня идет. Велено потерпеть, вот, молиться и спокойно жить. По мере возможности. То есть надо себе нервы успокаивать самим. Все, теперь возвращаемся к генетике. Господи помилуй. Значит, родословное встраивается в человека. Сейчас. Тут идет информация. Мученические смерти еще будут у нас. Именно от этой химикалии. Люди не знают, как правильно лечиться. Надо выводить химию из тела. Лечиться, значит, от химических отравлений. Когда человек заболел, первонаперво лечим химическое отравление.
Чем? Хороший вопрос. У нас нет медиков, да, здесь?
Нет, у нас медиков тут нет. Ну, химическое отравление надо искать. Ну, во-первых, обязательно морсы, 100%. Потом, если действительно густая кровь, все-таки, к сожалению, антикоагулянты, который разжижает, потому что когда идет стресс, видимо, вот это вот что-то слепляется. И мы до конца ведь не понимаем, химсостав в целом не понимаем. У нас же никто не берет химсостав. Вот. Морсы обязательно нужны, а уж антибиотики, это, знаете, реально лучше... Вот я вот не берусь судить. Вот иногда смотришь на человека, хочешь сказать, так, ешь сразу антибиотики. А иногда хочешь сказать, так, подожди. Тут такой индивидуальный подход на самом деле должен быть. Потому что иногда ты видишь что? Отравление вот это, да, химикалиями. И плюс вот, ну просто тупо бактерия уже ползет везде. Вот, а иногда вроде как нет. То есть иногда надо как-то просто повыводить. Гомеопатия там есть какая-то специальная. Да. Витамины, кстати, да, надо. Да, вот этот витамин С и витамин D, и аевит, и вот это все, это я советую прям. Вот, ну, какие-то вот травки, которые вот противотоксичные, противо вот эти вот воспалительные, да. И так как это вот эта химикалия, там действительно тело, оно ведет себя не так. Ну, не так, как при ОРВИ. Все равно оно похоже, но не похоже. Хочу вылезу, хочу не вылезу. Такое вот. И химические ожоги в горле тоже штука очень интересная. Они не сразу проявляются. Они могут проявиться ни с того, ни с сего. Вдруг. Через несколько дней такие, и вылезли. Ну, вот. Как они выглядят? А разводами красными. Красными разводами. А, нюх исчезает, естественно, потому что идет просто химия, там, во-первых, какой-то носовой нерв есть, и на мозг влияет. В общем, нерв выключается, и в мозгу что-то выключается, и обоняние исчезает.
И притупляется сейчас. Плохо соображать начинает после ковида.
Ну, конечно.
Прям ты помедленнее мне говори. Мне говорили. Прям так.
И очень тяжело восстанавливаться. Люди долго не могут восстановиться. У них слабость, одышка, потливость. Прям месяцами долго. Потому что это химия. Это химические эти атаки. Вирусы так себя не ведут. Когда меня спрашивают, а зачем им это надо? Сократить количество людей на планете. Ну что? Что еще скажу?
Женя Капанов прислал какие-то как раз список лекарств, которые, типа, он где-то нашел в интернете.
Да, в интернете так много списков.
Там какие-то, которые стимулируют деятельность легких и мозга, которые использовали для того, как изобрели ИВЛ. А потом, когда изобрели ИВЛ, то перестали их.
Это надо протестировать сначала.
Я понимаю, конечно, что надо, поэтому да. Я не говорю.
Ну, хотя бы.
Ну, вот вы протестируйте и выложите нам потом.
Выложу.
Страничку.
Тут уже много всяких там этих. Когда кашель, знаете, просто сосновые шишечки, исландский мох, мрошечник, пожалуйста, математика, пожалуйста. Вот это вот. В общем, лучше всякие отвары. И какие-нибудь легкие микстуры. Я реально говорю, лучше легкие микстуры, какие-нибудь не страшные, чем страшные, пристрашные какие-нибудь химикалии. Вот если уж именно лечиться от этого всего, то все-таки как от ОРВИ. Вот, а потом уж если что, уж ну что, антибиотики. Причем антибиотики надо сильные, если что. Такие нормальные. Не знаю, мне тут вот посоветовала дочка моя старшая, Супрекс. Просто как бы она рассказывала, что у них там у начальника жена сильно болела, на этом Супрексе вылезла. Ну, дорогой этот Супрекс, ну вот, что сказала, то и говорю. То есть там по одной таблетке в день сглатываешь и потихонечку, видимо, так начинаешь выкарабкиваться. Но если температура больше 5 дней, по факту лучше начинать жрать антибиотики. На всякий случай. Ну, 6, ладно. Не 5, но 6. Так, ну все. Значит, дух начинает подселяться фактически к седьмому предку. Выстраивается он где-то правее от него, на небольшом расстоянии. Вот. И нормальные прозорливые, по идее, это могут видеть. Дух при этом в курсе, что он подселился. Ответ, конечно, ну что такое подселился? Он просто как присоединился, да и все, и курирует этого предка своего. Предок растет себе, там, говорю, а влияет ли на него, на его половое развитие, например? Нет, конечно, не влияет. Просто идет позиция, что наполняется его жизнь смыслом продления рода. При этом седьмой прародитель делается более мужественным, скажем так. У него зона будущего начинает проявляться сильнее и активнее, раз у него потомство такое дальнее есть. Смысл жизни не утерян, что называется. Есть такие прародители, у которых, может быть, смысл жизни утерян для них. Ну, какие-нибудь гиблые, но у них все равно потомки выстраиваются. Но это говорит о том, что, видимо, родословная такая, что им надо пройти свои, опять же, проблемы. Ну, так. И действительно, кто-то рождается в каком-то гениальном роду, кто-то нет. Кому-то вообще суждено вытянуть свой род, кому-то, может быть, суждено испортить свой род. Всякое бывает. У кого что на роду написано. При этом, если есть потомство, значит, всегда есть шанс улучшения. В любом случае. Вообще жизнь – это интрига. Во время жизни надо меняться, как всегда Бог говорит. Улучшение, конечно. Ну, бывает, что и раньше такое было, что человек делался хуже, выводы делались неправильные, потом со временем получает, вроде где-то пошел в том направлении, в ком надо. Это геометрия поля человека, когда проявляются потомки, расширяется. Может ли на седьмого прародителя прийти не один потомок? Может, конечно. Смотреть, какой вот, какая ветка, что называется, плодовитая или нет. У некоторых очень много, но вот опять же напоминаю, что так как потом вот встретятся, побратаются, да, там еще появятся эти родословные. То есть вот это переплетение интересное складывается, такое мое личное состояние от этих переплетений, что тоже, опять же, знаете, как сетка. Мы даже не знаем, кто кому родственник. По большому счету, ну да, если покопаться, может, мы все друг родственники, в конце концов, там, 25-40 колена. Особенно говорят, что, ну, где-то написано, что вот эти вот голубоглазые блондины все всегда друг другу родственники. Ну, я не голубоглазая, поэтому у меня с родственниками потуже. Вот и так вот, да. Я улыбаюсь, на самом деле, ну да, все славяне. Хотя вот я бы сказала, что сероглазые тоже, зеленоглазые, вот у меня зеленцовые глаза, тоже славянка я. Вот. Но я вот вам не русинец, сами понимаете.
Что, не вышли?
Я не вышла. Ну, смешно, конечно. Вот. Ну, вот как-то так. Это генетики все сидят там, знаете, они свои гениальные выводы делают все. То я улыбаюсь. Боженька говорит, что все мы в конечном счете родственники, очень дальние. Но вот тут на севере у нас, так если поковыряться, в близлежащей деревне, да можно найти родственников. Вот это он тоже с Маринкой-то этой, Богдановой-то нашей. Сидели, выяснили, что значит моя мама, ее папа с одного места. Ну не то чтобы с одного места, а просто у меня бабушка из-за реки приехала. И давай ковыряться. Я говорю, я чувствую родство. Ну вот где-то мы на фамилии Терентьева, там где-то с ней это застряли. То есть получается, что родственники. Продолжаем. Так, значит, генетическое кодирование – штука, конечно, не обо мне. Я не понимаю по волосам там чего-то, по ногтям, по кускам кожи и так далее. Я понимаю по энергиям. И по информации. Значит, информационное поле рода очень большое. Вот считается, что, конечно, у нас небо больше, чем земли. Знаете, земли тоже много. Вот вся вот эта генетическая кодировка прописана в кулуарах любого, знаете, как внутреннего мироустройства человека. Начиная именно с этого каузального пласта. Очень много информации в подсознании. Очень много. Вот про подсознание сейчас как раз немножко и поговорим. В подсознании прописаны все образы наших предков, вплоть до 20-го колена вообще, и, ну не у всех. Я говорю, вот если вот черти что из боку бантик, там просто может серая масса быть. Такая вот. Но если, например, по роду есть кто-то, серьезный какой-то предок, его можно найти в подсознании. Говорю, а в духе, подсознание это душа, в духе тоже, но в духе даже, я бы сказала, Вот если убрать душевные знания, то духовные знания будут более размытые. А в подсознании там, конечно, нет четкости, но, вы знаете, там есть вот... Что там есть? Там можно увидеть манеры, внешность, какую-то вот опять же какую-то даже постановку информационную, какие-то вехи, проблематики. Они могут немножко быть аллегорические, конечно, потому что подсознание искажает. Но тем не менее, вот как-то можно там кое-что найти, увидеть, осмыслить. Вот. И я говорю, а когда мы, например, смотрим внешность предков, вот мы бывает смотрим, оказывается, мы это видим именно через душу. Вот. И душа, она такая, она запечатлевает всю информационную идею человека и человечества, и предков, и, в общем-то, много там сказать, опять же, не буду говорить много, я лучше сейчас вас немножечко вот начну настраивать уже на работу. Значит, в целом за спиной 126 предков. Давайте-ка сначала мы поработаем, да, посмотрим просто, я не буду вас настраивать, что мы именно сидим в подсознании, просто имейте в виду, мы потренируемся, посмотрим внешность наших предков. Когда-то мы это немножко делали. Значит, папина генетика, мамина генетика. Они, конечно, вот если вот их не разделять, просто будет такое вот, просто вот информация вокруг. Давайте сначала поощущаем весь генетический код. То есть я вас настраиваю не на родословные, конкретно мамину или папину, а настраиваю на генетику. То есть я вас волоку сейчас. А, собственно, вот тут и так есть высокодуховный, то есть вот этот каузальный так называемый пласт. Говорю, вот понаблюдайте, как у вас летит генетическая кодировочка. Она обычно так вот, знаете, со всех сторон. Вот так вот информация разная такая идет. Я говорю, вот можно так немножко акцентировать. Вот по папиному роду генетическая кодировочка летит. По маминому роду. И ощущение обычно такое, что вот как будто в тело все время что-то встраивается. Со всех сторон встраивается. Всегда встраивается. А почему? Потому что это наша информация, мы в ней живем. Например, предки умерли. Вот. Кто-то остался живой, кто-то не остался живой, у кого какая история. Кто моложе, кто старше. Неважно. Информация, она вот так вот и идет, и струится. От наших предков она идет в тело, то есть в духа, в душу, в судьбу, в тело. На судьбу влияет, естественно, как не влияет-то. Мы повторяем предков, мы повторяем поведенчески, мы повторяем принципы мышления. И, конечно, отчасти судьба у нас прямо сильно сплетена. Вообще бывает сплетение такое, что... Знаете, что четко поняла? Ну, у меня это не получилось по жизни. А вообще нужно вовремя уходить от родителей. Вовремя уходить от родителей. Вовремя уходишь от родителей, и жизнь может быть не такая. А когда живешь с родителями, бывает такое соединение, что не знаешь, как разорвать. Ну, опять же, как вот получается. Опять же, ну как вот? А если не можешь? Можешь, не можешь, лучше зарабатывать, снимать жилье и уходить. Все. Денег не хватает, лучше с мамой пожу, поем ее плюшки. И так до 50-60 сидят, едят все мамины плюшки. Вот это вот проблема. Лучше вовремя уходить. Там вот это вот залипание друг на друге. И пространства нет. Там что-то там создать свое. Не, кому-то это прям выгодно. Бывают такие родители и такие дети, что реально лучше же пусть живут вместе. Что там места для другого человека нет. Помню, ко мне один дяденька приходил, ну прям давно уже. Вот такой дяденька. Мама ему всю жизнь сломала, по его мнению. Чего вовремя не слинял? Потом она лежачая стала, он ее тут это, все ее обихаживал, а она все никак не умирала. А он все уже ждал, ну, может, он когда не женится, в конце концов, ну, не знаю. Помогло ли? умирание мамы, что он женился или нет, что-то я сомневаюсь уже. Видимо, там уже чего-то это произошло, где-то там произошло, вот. Соответственно, сами понимаете, генетика есть генетика. Идет сплетение с судьбой. И места нет для мужа. Что-нибудь поощущали, пока я болтала, мешала, вредничала, конечно.
Ты имеешь в виду вот этот...
Генетику? Информация, да.
От папы ярче, чем от мамы.
Может, ты в папу пошла?
Я в папу пошла.
Ну, я не знаю, поздравить тебя или нет с этим.
Ну, как есть, что-то поздравляет. Тут как бы... или то, третьего не дано.
Ну, мы часто в отцов же девочки в чем-то. Говорят, вообще девочки больше в отцов. Ну, не знаю, что сказать. Кто что говорит. Я говорю вот так. Материнские болезни мы хорошо наследуем у нас. Так что... Внешне, так ну, я так тоже на отца больше похожа внешне.
Я вообще, когда приезжаю на родину папы, думаю, что так вот отсюда я. Вот это где все вот эти вот мои вот привычки дурацкие, вот, или ну, любые привычки, хорошие, плохие. Ну,
где это?
В Ладоге.
Ладоге, это по папе, да?
Ага.
Я у папы на родине не была. Он сам не знаю, был или нет. Был, наверное. Просто они Вологодчина говорят, но они же переехали и вот. Потом уже Архангельская область. Собственно, Архангельск, да. Надо у матери спросить. Так, ну ладно. Теперь мы с вами настраиваемся на всякие внешности. Вы так спокойненько сидите. Смотрите, настраиваемся просто пока на образы ваших предков. Я говорю, образы предков. Маму, папу знаете, ничего на них смотреть неинтересно. Вот. Там, кто знает своих бабушек, дедушек, тоже неинтересно. Там просите, вот, например, про прадедушек посмотреть, про прабабушек. Так просто посидите, я пока даже сделаю вот так. Получается, что наши внутренние миры уже впечатлены предками. Ну, как-то примерно так. Потом... Это и закономерно их информация нас выстроила сеткой, косичкой, крестами. Вот. И все их манеры, оказывается, внешний облик, состояние душ, судеб, встроено в наше подсознание. Теперь можно каких-нибудь прапрабабушек поощущать хотя бы. Если не видите, вот просто говорите, вот там по маме, например, прапрабабушка. Например, там мама, ее мама, ее мама. Ну, вот так. У кого-то кругленькая выкатилась. Кого-то мало худо вылезло тут. Тут горшка, два вершка. Даже если вы не видите внешности, состояние человека у вас изнутри лезет. Это ваш генетический код. Все разные. У кого еще какая была жизнь, состояние души можно почувствовать человека. Дальше еще можете покопаться, можете вообще поощущать, поспрашивать. Ну, когда-то уже смотрели, конечно, с кем-то, но не со всеми же. Были, например, по роду какие-то знатные люди. Просто поощущайте, например, по отцу, по матери. Может, хоть один да проскочил, кто его знает. Эти война, революция, кто с кем там тоже уже, тогось. Что вы потомки миллиардеров каких-нибудь, вы не в курсе. Я шучу, хоть бы один родственник попался. Ни у кого богатого дяденьки за границей нет? Дяди? Или дедушки? Сразу вспомнишь, что мы все друг другу родственники. Имейте в виду.
Кроме тебя.
Ну, я не умею. Я в пролете, да. А что, мы все голубоглазые, что ли, тут собрались?
Да нет, это серые глаза.
Блин, еще. К тому же. А правда, да? Ты блондинка?
Я?
Да. Лена, наверное.
Даже сама не знаю. Родилась черная, потом была белая.
Ну все, ты нам не родственница, ничего не знаю. Черная родилась.
Вот с тобой вопрос интересный по поводу серых. Они у меня тоже какие-то зеленоватые серые. Не просто голубые. Так.
Опять без богатого дяди остались. Елки-палки. В общем, по генетической кодировке можно поощущать, знатный род или незнатный. Если он пробежал так, по касательной чуть-чуть, но он все равно иногда, вот знаете, вот бывает, ощущается. Но потом с них крестьян смотреть, что там. Этого добра обычно у всех хватает.
У меня все поют там.
И танцуют.
И очень много работают.
Хорошо, хоть пели. Так вот. Получается, когда... Сейчас еще настрою вас чуть-чуть. Получается, когда дух не спадает на своего предка, вот до его, вот пока он тут не зачнется, да, он вот эту всю генетическую кодировку в себя впитывает. И он таким образом готовится к земной жизни, донастраивается. Потом, значит, проявляется мама, которую, собственно, говорю, а вот ребенок может мать привести? Знаете, подбор идет интересно. Действительно же она тоже как-то как пазл встраивается. То, что у женщины не видно, сколько будет детей, видно, а чего же тогда по отцу? Знаете, я не знаю, чего тогда по отцу. Но, может быть, как-то раньше все было на небе предопределено, вот в чем дело. Как-то предупреждено, что вот такая вот будет девка, вот за таким парнем, будет у них столько детей, а детки уже пришли на седьмого предка, ну вот как-то вот так. Сейчас, конечно, немножко все более запутанное, и даже Бог иногда четко не выдает информацию, и я его понимаю. Я понимаю его, почему он не может выдать четко информацию. Ну, идет, например, тема, там видно, у кого сколько там браков, сколько возможных детей. Если раньше четко, да, а сейчас, извините, не так четко, потому что от одного мужика столько можно родить, от другого столько можно родить, или вообще нафиг никого не родить. Ну вот так вот. Не так все просто, там еще конфликт генетик же, штука тоже интересная довольно-таки. Ну вот, и получается, что у женщин обычно матрицы детей видны. И она просто она прилетела тоже со своими целями и задачами, на свою родословную, и ей по роду суждено, например, столько-то родить. А по факту получается, смотря за кого замуж выйдет. Вот. Но обязательно какой-то ребенок, что называется, по предкам, по вот ее потенциальному мужу, ее может приволочить к себе по образу и подобию. И вот детки, конечно, они свое дело знают, что называется, они могут иногда соединить в пару. Но не всегда. Иногда и не детки совсем. Бывает наоборот, что соединились, а детей нет. Ну вот как-то вот так. Но иногда они участвуют, скажем так. По уму-то они вообще должны в этом участвовать. Ну вот. Кто ведь там через постель женится нынче? Кто вроде как по большой любви? Кто по каким-то идейным соображениям? Кому показалось, что они полюбили? Показалось, а потом вот, ну все. Ну что теперь делать? Когда кажется, креститься надо. Не покрестились вовремя. Так и живут. Ну, вот как-то так. Потом бывают настолько конфликтные дети, которые пришли на седьмой, конечно, род. Конфликтный род. настолько конфликтные, что да им нужна конфликтная мамаша, чтобы родиться в конфликтном состоянии и попытаться быть человеком в этой ситуации. Ну, я говорю, вот видите, очень много негармоничных судеб уже нарожалось. Гармоничные все ждут своей очереди, у них там очередь большая, все никак дождаться не могут, когда же тут сойдутся нормальные дебет с кредитом, все соединятся. Они вроде как преследуют своих предков, а некоторые не преследуют, говорят, да что-то нету предков, которые вот нету. Не родился еще добрый молодец, на которого бы мы прилетели. И красная девица тоже не родилась. В общем, как-то так. А если идет осознание, какие-то люди на Земле, земная жизнь штука уникальная, если люди начинают меняться, осознавать, тогда раз, гений такой. Говорю, а что, может быть, он ждал? Да бывает такое, что вроде как и курирует седьмого предка, да никак вот не может встроиться в эту пару, блин, никак. Потом вроде как раз, что-то у них там отвалилось по карме, встроился, родился. В общем, это, знаете, такое все уникальное сооружение, оно такое, человек это вообще, это такой дух неземного происхождения, ну, как бы земного, но изначально неземного. И он ведь через много терний проходит, прежде чем родиться. Грамотный, хочешь сказать, ему надо выбрать удобный момент, чтобы свои задачи, цели решить. И даты, и время, и секунды рождения все-таки имеют, конечно, место. Только я по гороскопам никогда не хожу, потому что детский сад натуральный, неподдельный. Но секунда рождения штука интересная. Знаете, как все сложилось. Даже секунда зачатия важна. Там какие-нибудь индусы скажут, что первое рождение – это зачатие. Ну, индусы или кто-нибудь там, не помню, наверное, индус. Да, Бог скажет, свершилось. То есть первый этап пошел. Пошло вот это вот воплощение земное. Во время беременности женщиной, в общем, женщиной-младенцем, правильно так сказать, младенец впитывает ее генетическую кодировку. Всю ее подноготную. Я говорю, нифига там, папу, значит, 150 лет впитывал, а маму 9 месяцев. Ответ, ну и что? Все равно получается не хуже. Бывает, генетическая кодировка матери доминирует больше. Все равно. И вот мы больше унаследуем ее. Говорю, а в каком случае унаследуем больше ее? А в таком случае, что если родословная сама более сильная, мать более просто больше доминирует. Я говорю, если она истеричка. Истерично передаст? Обижаете. Конечно, передаст. Как не передаст? Вот, она его либо задавит всего, ребенка, что он будет зашуганный в углу сидеть с аутизмом такой, либо он будет это... Да, вообще, аутисты тоже гиперактивные бывают. В общем, всякое может быть. Кстати, вот тут слушала опять про эти дурацкие химтрейлы. Вот этих вот всяких ученых из штата Калифорния. Но они рассказывали не то, чтобы про эти химтрейлы, которые сейчас вот, да, этот ковид-то делают, а про то, что это уже давно, что это придумали делать для того, чтобы атмосферу-то у нас ведь, аж глобальное потепление все происходит. Вот, и вот ученые же, они не спят, им же надо получать Нобелевские премии. Да, они же не зря едят свой хлеб с маслом. Ну, в общем, короче, придурки, прости господи. Летают у нас где-то с 90-х же годов вот эти вот всякие самолетики, фунят для того, чтобы создавать какой-то защитный слой от солнца, которое нещадно палит бедную несчастную Землю. Ну, был дурак, когда создавал Вселенную и космос. И только ученые, которые не зря едят свой хлеб, понимают, что оказывается опасно, когда солнце на Землю-то греет. И вот они от глобального потепления, оказывается, эти прослойки-то все делают. Эти самолетики летают, создают атмосферу. И почему-то все время думается, что на Землю это не вредит. Хотя всего-то там 10 тысяч километров, метров. Ну, вот они там летают. Ну, в общем, ученые там собрались, и там были врачи, химики всякие эти, биологи, микробиологи, или как там назвать. В общем, которые там флору, фауну и человеческий материал изучают. Ну, в общем, ну что они сказали, что, по крайней мере, Америка вся завалена алюминием, это у нас так же. завалена вся земля алюминием, завалена вся вода алюминием. Один тряс какими-то волокнами, но это вроде не нити Маргелонов, он их вообще в руках держал. Говорит, ну вот, и говорит, вот, говорит, вот синтетический материал, говорит, вот эту. Это, говорит, вообще очень страшно. А еще один там дяденька рассказал, что, говорит, аутисты появились как раз в то время, когда стали сыпать алюминием. Вот. И Паркинсон очень сильно помолодел, знаете, помолодел, деменция и так далее. Вот. И он говорит, у меня, говорит, такая вот база опыта интересная, что брал аутистов детей, выводил из тела алюминий, и они переставали быть аутистами. Вы представляете? Вот так вот. Вот так вот мы и живем. Но я думаю, что у нас тут не меньше алюминия. И не только там, они просто вспоминали этот алюминий, но не только про него говорили. Что вот так вот все засрано. А они, значит, нам делают эту вот прослойку, чтобы у нас так солнце, дым, мы все в дымке должны быть. В такой дымке, что вообще его ничего не видим, этого солнца. Пошли отдыхать. Пойдемте отдыхать. Продолжаем. Сейчас мы с вами будем работать так, как обычно делаем, работаем. По генетике уже в самих каналах, так называемых, в папиной родословной, маминой родословной. Будем, опять напоминаю, что так, там можно работать, стягивать какие-то черты характера, гордыню, уныние. Это периодически надо делать. А если мы вроде стягивали, уже вроде как ничего нет. Вы знаете, самое смешное, что вот мы же не трогаем самих предков умерших. Они умерли, но от них идет информация внутри нас. Вот, но мы так устроены, все поле человека глубинно информационно. Если человек начинает выдуривать, например, сам, что-то у него там происходит, оказывается, возможно, восстановление каких-то информационных полей. Даже если я убрала в себе, так ты убрала-то в себе свою черту характера, ответ, ну, вроде свою, но генетику же задевала. Вот Боженька говорит, все дело в том, что я в себе генетику уравняю. Вот эта работа, это не по отмаливанию предков. Отмаливание предков – это вот молитвы, это когда мы вот записочки пишем и так далее. А когда я, например, в себе равняю крестами, жезлами и так далее, я ведь именно у себя стираю информацию. Информация способна самовосстанавливаться, потому что есть причинно-следственные соединения. Вот это, знаете, как прошлое, будущее. Если человек перестал видоизменяться, идет просто опять восстановление. И по факту родословная штука такая. Вот, ну, мне бывает немножко тяжело понять, вот я говорю, если я стерла, почему обратно может восстановиться? Господь Бог говорит, что просто мне сейчас идет такое простецкое объяснение. Да, нет предела совершенству, все дело в том, что это гибкие конструкции. Если ты сделала шаг назад, вся конструкция вместе с тобой сделала шаг назад. Все. Так что настраиваемся пока на родословный, родовой канал по папе. И пойдемте просто вот поток информации поощущаем. Во-первых, комфортно ли сидеть в родословной по отцу? То есть мы сейчас именно в сам канал, не в генетическую кодировку до этого, как мы делали. Ну, вот так вот, как обычно мы раньше всегда делали. Сейчас так поступаем. Теперь говорю, начинаю молиться. Господи, помоги проанализировать себя получше. Помоги избавиться от гордыни. Вот, например, гордыня по роду отца. Всегда ощущение сдавленности от нее. Так, начинаю стягивать гордыню. О, реакция в горле. Раз, жезл, два, три, четыре. Выстраиваю четыре жезла восьмиконечной звездой. Еще раз дублирую. Три, четыре. Еще выстраиваю плотно. Начинаю по часовой стрелочке крутить, стягивать. Господи, прости, помоги избавиться от уныния. До уныния сейчас, подождите, от гордыни сначала все-таки. Гордыня. Просто мне тут уже гонят программу, что уныние еще надо. Ну, уныние, осень на дворе, конечно. Еще раз жезлы встраиваю пока что на гордыню. Раз жезл, два, три, четыре. Они уж сами выстраиваются. Сейчас родословная закрутится вовсю. Где-то снова крутится в духе и в душе у нас. А в судьбе судьба тоже равняется. Если я так вот убираю родовую грязь внутри себя осознанно, потом можно, конечно, у себя лично еще. Вот я, например, учу еще подсознание просто чистить, вот не только по генетике, а свое лично. То, конечно, это помогает. Человек работает над собой. Ну, как Бог велел, святые отцы велят. В общем-то, всю жизнь не останавливаться на достигнутом. Господи, помилуй. Теперь уныние по роду отца. Уныние всегда, оно, знаете, ну оно есть. Вот, конечно, в 100 раз меньше, тем не менее, раз жезл, два, три, четыре. Встраиваю плотно в генетику отца. По часовой стрелочке скручиваю. Еще раз уныние стягиваю. Господи, помоги избавиться от уныния по роду отца моего. Мне сейчас еще кое-что надо будет постягивать. Хочу стянуть усталость, вот эту родовую усталость. Потому что унылые обычно, вот вечно уставшие. Усталость сейчас нас бьет ключом. Я говорю, Господи, нам наши предки ничего вообще не хотят сказать. Вот фактически вот эта прослойка информационная. Бог говорит, да всей стране предки говорят, куда вы катитесь? Фактически. Я говорю, нет ли такого, что кого-то может останавливать, тормозить, да? Ну, есть, нас это не касается. Но вот, знаете, если вот по земле смотреть, я сейчас очень много смотрю информации. Меня вообще таскают сейчас по мирам, это вообще со свистом просто, я бы сказала. Чего я только не смотрю. Вот. И получается, что, конечно, вот это адово пространство у нас по роду, оно все равно еще очень большое. И там они все ноют, они все выпьют, они все говорят о том, какие у них ужасные потомки. Я говорю, так вы что хотели-то? Они говорят, а мы не знали. Господь Бог пинает, предки пинают, потомки все это, не знаю, перекосились. Но то, в чем мы сейчас живем, это как раз результат холодности, непонимания, недобросовестности, ну и так далее. Там, ладно, понятно все. А также вот это вот уныние, бесцельная жизнь. Сейчас вот я усталость пока стягиваю. Геометрия поля обычно начинает немножко искажаться. Ощущение в голове, конечно, закономерно. Что когда идет, когда стяжка-то чувствуете, она как бы как будто вот так вот, куда-то, да, вот оно. И такой в голове. Перекос. Даже право-лево чувствуется такой. Хочется сделать вот так. Голову неровно держать. То есть, если кто-то ходит вот так, что-то говорит о том, что родословно неравномерный, да? Может быть. Господи, помилуй. Теперь еще бесцельная жизнь. Вот бесцельную жизнь надо стягивать почаще. Со всей родины. А бесцельное существование у нас у предков уже было. Нет, у них была цель выжить. У них да, механизм просто подавленный просто было. Знаете, подавление инициативы, подавление я, это вот это вот как бы состояние я. Оно же было у нас. Тоже размывание же тоже личности было. Например, те же эти колхозы, коллективизация-то. Как бы вроде человек это звучит гордо, только тебе во. Ну, примерно так. У нас, по ходу дела, сейчас примерно то же самое хотелось сделать. Закон же выпустили какой-то об изъятии собственности. Ну, типа, ну ты это, живи и радуйся. У тебя ничего не будет. Я так с колхозой вспомнил. Я думаю, что ничего не изымут, конечно. По ходу дела не успеют. Но очень хочется. Очень хочется.
Только
а я, ну, а, квартиры, ну,
квартиры,
так да, я не так давно машины,
тут
во-первых, а, во-первых, извините, мы
а если теперь... было бы муниципальное, легко.
Мы сейчас, знаете, что, мы же в 4-й промышленной революции, уже, вот подписал же наш недопутин-то. Недопутин подписал с этим Швабром какое-то там соглашение, что мы прям вот будем площадкой вот этой четвертой промышленной революции. Вот, а вот эту четвертую промышленную революцию как раз входит почему-то изъятие собственности вплоть до автомобилей. То есть вот мы будем на велосипедах кататься, ну у кого нет автомобиля, дальше будете кататься на велосипедах. Кто-то будет двуногими, и все больше и больше. Нет. Ну, не знаю. Вот, и, ой, там если почитать, так там волосы, конечно, на голове шевелятся. Но пока-то цифровизация, то есть у нас чипирование собираются вводить, потому что мы площадка теперь, понимаете, стали. Я только все время хихикаю на тему того, что кто-кто подписывал, то кто Путин, да. А вы докажите, что он живой. Кто подписал-то? Что-то не поняла, какой дяденька подписал. Ну, как-то вот так вот. Но он пока вот вопросов очень много у людей, но они все обычно на кухнях. А Путин-то на Путин-то не похож. А где настоящий-то Путин? Так кто подписал-то? Дедушка АУ какой-то? Вот вопрос тоже интересный, а имеет ли смысл его подпись? Но это мои рассуждения, конечно, я подозреваю, что рассуждения просто тоже не с пустого места. Знаете, я думаю, у нас такие разборки грядут. Но они просто, они будут вяло текущие, да, долгие, лет на 5, но они будут идти. Вообще, должны предоставить тело Путина. Где Путин? В Караганде, видимо, не знаю где.
Когда-нибудь тоже состоятся эти похороны.
Кого? Кого-то? Ну, не знаю.
Ленина очередного. Где-нибудь лежит разобальзамированный бедолага.
Не знаю я. Но вообще по факту очень забавно. Говорю, мы живем в такое странное время. Представляете, век информационных технологий. У нас так, извините, хочется сказать на слово «на я», но я не матершинница. Накалывают нас. Если у нас даже, прости господи, не вру, Кирилл имеет двойников, так что там говорить? Уже дожили до белой горячки, мы дожили в нашей России. Но такого позора еще никогда не было. Поэтому ну, Песков вроде на Пескова похож. Мишустин пока еще не дожил до двойника. Вот этого чудика Медведева фиг тоже подделаешь, да и незачем. Ну как-то так. А вот что Кирилл, нафиг ему?
Устоять на то.
Конечно, такое бремя всего всей России нести на своих плечах. Такое отечество большое отмаливать тяжело. Устает.
Пусть двойник отмаливает.
На самом деле, он там пока...
Двойничок-то, ничего такой вор в законе, да? Отмолил, всех отдаст тут и благословил. Братков. Ну ладно. В общем... Проговариваем дальше. Значит, бесцельная жизнь. Она могла складываться как пазлы из разных их историй наших предков. То есть просто отобрали интерес к жизни в процессе вот долго. Вот как раз я говорю, мы попали в такую мясорубку, я все удивляюсь, как мы круто попали на ТВ. Круто ты попал на ТВ, раньше пели. В общем, круто мы, да, попали, потому что как-то вот... Вот эти вот 7 колен, это просто катастрофа. И вот мы вот замыкающие. Но на нас, видимо, вот как я всегда говорю, боженька, вообще-то возлагает большую ответственность. Ну не зря же мы родились, правильно? Значит, мы что-то мыгем. Поэтому вот мы работаем. И вот поэтому волхвы услужливо предоставляют мне древние знания. Продолжаю. Значит, бесцельное существование. Раз, жезл, 2, 3, 4. Мне тут вчера показывали один интересный символ, который руками надо выстраивать. Говорят, боже, тебе каждый день хотя бы понемножку так стоять. Но я похихикала, стою.
Вставай.
Да нет, я посижу пока. Я потом вам какой-нибудь мастер-класс покажу со временем. Знаете, раньше, оказывается, волхвы летали. Летали вот в такой позе. Рука одна так, вторая вот так. И такие, да, супермен, супергерл. И вот эта поза, оказывается, она выдает очень странную штуку. Значит, если волхв раньше так встал, он вставал крестом, мог постоять крестом, потом встать вот так. Ни один враг не пройдет. Я не знаю, что там было за сгущение стихий. Вот эта вот правая рука, и вот это, как, знаете, как подстраховывающая фактически. И, в общем, вокруг просто выстраивалось такое поле, что все такие, да не, не пойдем еще, да не. Вот начинаю так стоять в такой позе.
Это в мультиках про китаёзиков, которые летают.
Они, извините, ножка вперед как-то, а здесь ноги вместе, и вот так, вот. Можно вот так. Бог говорит, вот так все-таки, вот так вот рука. Это немножко не то. Они как-то, у них защитная поза другая, я помню. У них же вот эти какие-то...
Я имею в виду, что в мультиках что-то подобное. Они же тоже там как будто летают такие все.
У нас очень много чего сперли.
Так я знаю.
И у них все равно вот позиция другая.
Вся, да, сейчас у нас... китайская медицина, сейчас тоже все эти травки.
Все сперто у нас, не удивляйтесь. Эти желторотики, они сперли абсолютно все. Да, и мы, собственно, даже не в курсе. Все переписано. Сейчас, кстати, вот тут у Четверяковой прочитала. Какая-то там слушательница, ну, в общем, пользователь Википедии нашла подмену информации про Нюрнбергский процесс. То есть пошло, вчера было одно написано, а сегодня другое. Ну, вот так вот. Так что что тут? Пусть так махнут ручкой, сходите вот в попищу все.
Толстый. Вот
так что вот так. Пошли в мамину генетику. Чего идет информация? Идет генетика. Подождите. Значит, еще по роду отца поработать. Вот естественно, что еще постягивать? Постягивайте пьянство по роду. Ну давайте. Пьянство. Пьянство по роду. Пьянство бой. Все. Это я пока только периодически говорю, что ну ладно, можно выпить бокал хорошего вина, пока настраивает. Но как только перестанут травить, я буду за серьезную трезвость. Просто пока вот, ну как бы вот.
Разжижайте кровь, девочки.
Ну, не разжижайте кровь, а идет очищение крови. Но там есть альтернатива же, не обязательно именно вино. Но по факту вот. Оно как бы вроде как несколько зайцев убивает. А так вообще морсы, компоты тоже важны. Всякие хвойные там, все такое.
На бруснику стала налегать неожиданно для себя.
Ну, она полезна сейчас, в этом сезоне. И морожка. Морожки охота. Пожрать. Ну, все сожрано.
Может, найдется добрый человек, у которого есть.
Так уже давали. Мы уже все съели.
Надо.
Вроде бы все съели.
Вот. Я же говорю.
А у тебя-то откуда?
Ну как оттуда же.
Ну ты что, не все съела? Не лезет?
Я не могу много.
Неси, я могу. Мне надо карму чистить морожкой. Корму. Корму надо чистить.
Так это тоже туда же, это же токсины.
Ну вот, я могу.
Да, хочу.
Хочет. Так, значит, пьянство все пошло. Раз, жезл, два, три. Даже если нет пьянства по роду, откуда вы знаете? Вот у вас пили кто-нибудь до седьмого колена, вы не в курсах. Так что пошла чистить. Я насчитала немного колен пьющих. Ну так. С учетом моего брата, мое колено тоже.
Мое, наверное.
Ну, это так.
Пара колен.
Ну, у меня тоже пара колен, отец и его отец. Так дальше как-то вроде ничего. А по матери у меня все трезвенники. Я говорю, только вот дед председатель, ну, то есть он ее отец-то был вынужденный пьяница, когда он стал председателем сельсовета. Они, знаете, этой серии ты меня уважаешь или не уважаешь? И он там забухал, он долго не пропил, потом его убили на войне. А так он, по идее, был трезвенник, я не знаю, как так. Я верю в то, что скажу. Если бы он остался жить, он бы не пил.
После войны, мне кажется.
Ну, после войны очень многие пили, очень многие. Но он бы не смог по состоянию здоровья. Вот если то, что я вижу, он бы не смог пить. А по молодости, да, мама все рассказ, как он. Там же этот козел-то этот. Как он там за козлы, на которых пили, ты так шел, не увидел, через него перекувырнулся, да, всяко разное. Так, значит, пьянство по линии отца. Господи, помоги проанализировать себя получше. Оказывается, все между собой, конечно, в соединении рождает наше тоже бесцельное существование, уныние, расход энергии не туда, короче. Вот и все. Все по маминой линии. Точно так же. Сначала я беру гордыню. Кидаю жезлы. Раз, два, три, четыре. Сейчас ускорюсь уже. Господи, помилуй. Еще кидаю жезлы. Теперь уныние. Давайте еще чувство одиночества прихватим. На всякий случай. Для профилактики. Господи, прости нас грешных. Помоги избавиться от уныния. Чувство тоски и одиночества. От очаровательной такой несчастной женской доли. Родословно она такая. Она тебе услужливо все предоставляет. Это ж твое. Ну, это обид, конечно. Правильно сказать, обидчивость даже. Как черта характера, которая передается из поколения в поколение. Там бесцельное существование по генетике бывает матери. Да бывает, говорю, вроде все бегаем, что-то делаем, да делаем что-то попусту. Там вроде помыли, тут приготовили, а смысла как бы не поняли.
Так жизнь и прошла.
Угу. И в конце жизни что делала? Ой, тряпки перебирала. И не понял, зачем, а что хотела быть академиком, не знаю.
Ну, какую-то пользу миру-то принести хочется всем.
Ты знаешь, даже вот пользу можно принести очень хорошим мышлением. Мы всегда забываем, что человек-мыслитель, который желает всем добра, он приносит колоссальную пользу в космос и Вселенную. И его мыслительное поле, оно же большим диапазоном, оно, может, вытягивает кучу, можно перекрывать десятки людей, мы же не знаем. Вот. И вообще подсчет хорошести и плохости у Бога со всеми такой, как мы себе представляем. То есть хорошесть, она всегда более активна, чем плохость. Поэтому и говорят, что все-таки иногда один в поле воин. Ну, как-то вот-вот.
Это те мировые бабушки, в которых все за светом ходят, например.
Да, она может перекрыть с собой большое количество и потомству оставить хороший след. И этот след потом будет вытягивать это потомство. То есть, ну, знаете, штука такая. Только кажется, что вроде ничего хорошего не делал. Ничего плохого не делал. Думала, хорошо. Ну, там на суде страшно, конечно, пинают немножко, все равно за что-нибудь найдется. Но не так больно, как других. Бесцельное существование. Жили без цели, подохли без цели. Смотрим. Раз, жезл, два, три, четыре. Еще плотнее прорабатываю. Зачем жили, не поняли. Вот это, кстати, противная штука по генетике. И у меня так же было. Ну, не то чтобы прям, знаете, вот не колоссально. Что-то вроде все какие-то дела были. Оказалось-то им, наверное, что это серьезные дела. Но и то хорошо, да лучше так. Пусть они думают, что это были серьезные дела. Поросенка накормить, там, детей накормить, поорать. Не, бабушка орал.
Иногда иначе не услышат.
Ой, мы отличники были. Было на кого орать. Дюша был тихий ребенок. Висел на доске почета. Ну, правда, потом вот так вот получилось. Но я не висела. Я была только сфотографирована. И потом четверки пошли. Я была отличницей до 4 класса. Потом у меня появилась 1/4. Ну, не повесили.
А что, отличники не имеют права хулиганить?
А я не хулиганила, я была пухленькая в очках и вообще сидела на жопе ровно.
Потому что много орали. Страшно было.
Много не орали, она просто у меня горячая была, вспыльчивая очень. Бабушка. Она резко могла зажечься. Ну, мне это еще досталось, уже хороший вариант. Детям досталось от нее больше, чем мне. Я уже замыкающая была, последняя внучка. Весь пыл прошел. Почти. Новичка была всегда воткнута в матицу. Кто здесь хозяин? Так, бесцельное существование все еще стягиваем. нежели хорошо ничего начинать. Ну, естественно. Усталость душевную забыли. Вот она сразу и приперлась. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потихонечку стягиваем по часовой стрелочке. Кручу энергии хорошенько прям. Как пропеллер. В мозгах такой.
По одному месту дубасит что-то.
Доктор, у меня кружится голова. Я вижу. Душевная усталость — это наше все. Да мы еще не жили по-человечески. Когда начнем-то?
Да мы при коммунизме жили не только.
Да жили?
Да.
Кто постарше пожили, а кто не постарше, те не поняли этого коммунизма.
Чуть-чуть достройки.
Вообще немножечко осталось.
Да, ведь коммунист остался, Советский Союз до сих пор по документу. Нет, Россия ведь. По документам.
Вообще ничего нет. Говорят, что это вообще Российская Федерация, это какой-то ООО.
Да, да. Потому что невыгодно взять и перечеркнуть Советский Союз и поставить все теперь Россию. Это такая колоссальная документация.
Как кто делать-то будет?
Отменили
тот, которого нет.
Бумажку про Советский Союз и
вообще, знаете, как эти... Значит, России нет, Путина нет. Мы хоть и есть вообще? Мы сидим такие в таком болоте, да? Куда-то рулят, не пойми кто куда. Китайцы тут какие-то арендуют, потом как Япония сейчас что-то вроде в аренду передают. Блин, дурдом. Нас тут что-то колют, не пойми чем. Неизвестно, чем это закончится. И некоторые умудряются говорить... Знаете, мне так нравится фраза. Мы живем с вами в свободной стране. Такая, ну, сейчас вспомню, что это такое. Где тут у нас свободная страна?
Видео смотрела там. Вот спрашивают. Вакцинация же не обязательная. Почему всех насильно заставляют это делать? Он говорит, правильно, правительство никогда не скажет, что вакцинация будет обязательной, потому что он должен будет последствия все устранить, похоронить, вылечить, компенсацию выдать. Поэтому никто никогда вам не скажет, что она будет не обязательной, но сделать должны.
Это довольно принудительное.
Да. Ну, чтобы избавиться от всего.
Далее. Значит, и последний пункт. Какое-то у нас будто пьянство. Смотрим.
Пьянство.
По роду матери. Господи, помилуй. Так, жезлы встраиваю. Четыре штуки еще раз дублирую. По часовой стрелочке скручиваю. Теперь в соединении один род с другим сливаю полностью. В одно. Начинаю крестами соединять. Спаси, Господи. Такое себе состояние немножко давит. И вот эти мы все, значит, 126 предков слили ответ. Но не их слили, а информацию. О них в нас. Это получается как сетка в сетке, да? Две косички слились в одну, не знаю, как это назвать.
Когда два мужа? Сколько косичек?
Больше. Ну да, мы усложняемся, но все равно по факту как бы... Она должна нас принять, это родословное. Мы туда встраиваемся, если родили ребенка, тем более, например, то вот мы это... Сколько там получается? Для ребенка все равно, для ребенка все равно было 126, понятное дело. Основные самые, конечно, ближние до четвертого колена. Сильно идет влияние на судьбу и на состояние души, и духа, и вообще. И материальная база. Но и до седьмого тоже, будьте нате. Там седьмой предок, как я говорила, он вектор жизни. Вы знаете, вот идея, смысл жизни, вектор определенный, направление выдается седьмым предкам. То есть не обязательно вот, ну, по нему, что ли, будет видно, кто я должен быть. Ответ. По нему. Говорю, а каким образом? Кто я буду? Писатель, там, не знаю, там, Болерон, кто там? Ответ. По нему. Говорю, ничего себе, как интересно. Неужели по нему можно определить, какой будет потомок? Оказывается, да, идет некое направление. Вы знаете, какое? Ну, я так по-простецки скажу. Действительно, будет сильный или слабый, видно, какой будет седьмой потомок. Потом видно примерное направление, каким он может быть. Там, ну, гений, не гений. И даже вот позиция поэтичная душа придет, не поэтичная. То есть писатель, там, публицист, может быть, еще кто-то или ученый. Направление идет от седьмого предка. А уж потом, вот в процессе жизни, там родился этот потомок. Ну и с учетом того, на какой территории, да, да как сложится, все равно вот это направление выстроится у него. Или эстетическое, или техническое, или гуманитарное, там какое-то вот такое. В следующем занятии мы с вами будем заниматься здоровьем через генетические коды. Будем стирать разные болячки, а которые по наследству.
Да?
Да.
Разве второе?
Да. Я вот тоже думала.
Я думала первое. Я что-то даже внимания не обратила. Ну ладно, давайте сейчас постираем. Мы тогда тоже стирали ведь с вами что-то тогда. Чего значит, стирали? Я про... Не стирали?
Может, третье сделаем занятие?
Ну, я вот вела то, что мне было велено с вами поработать. Уж не знаю, что сказать.
Не, ну перекликалась в прошлом, но было и что-то новое.
Хорошо. Значит, по генетическому коду давайте-ка так тогда. Сейчас...